Не прошло и двух недель, как в Королевскую гавань пришла весть об одичалых с лунных гор, захлестнувших долину. Леди Джейн Аррен спешно отплыла в Чайчий город, чтобы возглавить оборону своих владений. Неспокойно стало и в Дорнских марках, ибо Дорн обрел новую правительницу, отчаянную 17-летнюю девицу Алеандру Мартелл. Она воображала себя новой Немерией, и все молодые лорды к югу от Красных гор искали ее руки. Видя это, вернулся к себе в ночную песнь и лорд Карен. Таким образом, из семерых регентов остались лишь пять. Самым влиятельным из них, бесспорно, был морской змей. Богатство, опыт и связи делали его первым среди равных, да и юный король, похоже, доверял ему одному. В шестой день третьего месяца 132 года страна понесла невосполнимую потерю. Лорд Корлис Виларион умер, упав на витых ступенях Красного замка. Когда прибежал великий мейстер, он был уже мертв. 79-летний старец служил четырем королям и одной королеве. Обошел под парусами весь свет, поднял до невиданных высот богатство и власть дома Виларионов, женился на принцессе, которая могла бы стать королевой, стал отцом драконьих наездников, строил города и флотилии, проявлял доблесть в военное время и мудрость в мирное. Такого человека в семи королевствах не было ни до, ни после него. С его уходом в ветхой ткани государственного устройства образовалась большая прореха. Лорд Корлис пролежал в тронном зале 7 дней, после чего поцелуй русалки, ведомой Марильды из Корабела и ее сына Малином, увез его тело на Дрифтмарк. Обветшалый морской змей отбуксировали в глубокие воды к востоку от драконьего камня, и Корлис Виларион упокоился в море на том самом корабле, который подарил ему его славное прозвище. Говорят, что над затопленным кораблем, прощально раскинув черные крылья, пролетел людоед. Сей трогательный штрих, видимо, добавили после. Судя по тому, что мы знаем о людоеде, он скорее сожрал бы покойника, чем стал бы прощаться с ним. У Алина Вилариона, коего сам покойный лорд назначил своим наследником, обнаружилось немало соперников. Вспомним, что еще при короле Визерисе законным наследником лорда Корлиса объявил себя старший из его племянников сир Веймонт. Это стоило ему головы, но он оставил после себя сыновей. Еще 5 племянников, дети другого брата морского змея, тоже заявили больному королю о своих правах. При этом они имели неосторожность усомниться в законном происхождении детей дочери Визериса, и король велел вырвать им языки. 3 из этой немой пятерки погибли во время пляски, сражаясь за Эйгона II. Но 2, как и сыновья Веймонда, остались в живых. Теперь все они заявляли, что имеют на лордство куда больше прав, чем этот бастард из Корабела, рожденный от мыши. Когда регенты и десницы отказались принять иск сыновей Веймонда, Деймиона и Дейрона, те благоразумно замирились с Алином, а он выделил им наделы на Дрифтмарке при условии, что они будут поставлять корабли его флоту. Их немые кузены выбрали иной путь и, как сказал Грип, за недостатком языков повели спор мечами. Они замыслили убить молодого лорда, но гвардия высокого прилива осталась верна памяти морского змея и назначенному им наследнику. Сира Малентина убили в схватке, его брата взяли под стражу и приговорили к смерти. Сир Рогар спасся тем, что надел черное. Алин Виларион, внебрачный сын Марильды Мышки, утвержденный как лорд высокого прилива и владетель Дрифтмарка, отправился в Королевскую гавань, дабы занять место морского змея в Совете регентов, Дерзости ему еще в детстве было не занимать. Десница учтиво отправил 16-летнего лорда домой, поскольку место лорда Корлиса уже предложили более зрелому мужу, Анвину Пеку, лорду Звездной Вершины, Данстонбери и Белой Рощи. Десницу в то время заботил вопрос о наследнике престола. Внезапная кончина морского змея, пусть и в преклонном возрасте, напоминала о том, что смерть может в любое мгновение унести даже отрока наподобие Эйгона Третьего. Погибнуть можно на войне, от болезни, от несчастного случая, и кто заменит короля, если его вдруг не станет? Если он умрет без наследника, мы снова пустимся в пляс. «И музыка может не прийтись нам по вкусу», — говорил Манфред Моутон другим регентам. Королева Джейгера имела не меньше прав на престол, чем ее супруг, а то и больше, по мнению некоторых. Но посадить эту запуганную девочку на железный трон было бы сущим безумием. Сам король простодушно предлагал в наследники своего пажа Геймана Сребровласова, тот, где уже был королем. Существовали лишь две приемлемые наследницы — единокровные сестры Эйгона, Бейела и Рейена, дочери принца Деймона от его первой жены Лейены Веларион. Этим стройным высоким красавицам с серебристыми локонами уже минуло 16, и весь город их обожал. Король почти не высовывал носа из Красного замка. Его королева и вовсе не покидала своих покоев, зато двойняшки то и дело выезжали на охоту, раздавали милостыню, принимали послов и лордов, выступали хозяйками на пирах, кое в Красном замке давались редко, не говоря уж о балах с маскарадами. Из всего дома Таргариенов народ видел только сестер-близнецов. Правители государства даже и здесь не во всем сходились. Лорд Леовин замечал, что из Рейены получится превосходная королева. Сир Тайленд указывал, что Биела первой вышла из чрева матери. «Биела слишком уж необузданно», — говорил сир Торхен Мандерли. «Как она будет править страной, если даже собой управлять не способна?» «Это должна быть Рейена», — вторил сир Виллис Фелл. «У нее, в отличие от сестры, есть дракон». «Он еще детеныш», — возражал лорд Корбрей, — «а Биела успела уже стать наездницей». «Дракон Биелы помог свергнуть покойного короля», — высказывал свое мнение Роланд Вестерлинг, — «и об этом многие помнят. Короновав ее, мы разбередили бы старые раны». Великий мейстер Манкин положил конец спорам, сказав: «Все это, милорды, не имеет значения. Главное то, что они обе женского пола. Разве недавняя бойня ничему нас не научила? Мы должны придерживаться решения Большого Совета 101 года и не забывать, что наследник мужеского пола идет прежде женщины. Где же нам взять такого наследника, милорд, когда мы их всех перебили?» — осведомился сир Тайленд. Манкин, не нашедшись с ответом, сказал, что изучит сей предмет, и вопрос о наследнике остался открытым. Это не мешало поклонникам, наперсницам и многим придворным льстить сестрам напропалую в надежде подружиться с возможными наследницами, к чему двойняшки относились совсем по-разному. Рейена купалась в потоках лести, Биела же ощетинивалась и жестоко высмеивала сладкоречивых кавалеров. В детстве они были неразлучны и неразличимы, но разные судьбы сформировали каждую на свой лад. Рейена у леди Джейны жила припеваючи, служанки расчесывали ей волосы и наливали ванны, певцы восхваляли ее красоту, рыцари соперничали за ее взгляд и улыбку. То же самое продолжалось для нее и в столице. Рыцари и молодые лорды искали ее внимание, художники просили позволения ее написать, лучшие в городе портные боролись за честь шить ей платья, Маленький дракон Утро сопровождал Риену повсюду, свернувшись у нее на плечах.